Шалом, אנחנו קוראים בספר תלמוד.
Здравствуйте, мы читаем книгу учения 10 сферот, первый том, 81 страница. 10-я часть. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные из них будут заданы на уроке. Первый том ТЭС, 81 страница, 10-я часть.
Пожалуйста.
Выясняет понятие «зивуг дака», подробное выяснение слов «зивуг дака», ударное слияние. 128-й пункт. Понятие «зивуг дака», ударное соединение, требует подробного выяснения. Вроде бы есть тут понятие обязательности и отрицания вместе. Понятие «зивуг» — соитие, слияние, и «ака» — ударный, соударяющийся, смысл которого — отталкивание и отделение, и большая ненависть. И как можно сказать «зивуг», который относится к «ака», смысл которого — любовь ненависти, или слияние отделения, или притягивание, отталкивание. Это кажется очень неясным.
Да, это действительно то, что у нас есть в духовном состоянии, когда у нас есть желание получать, которое Творец создал специально. И именно над ним мы можем понять и почувствовать его. Но как? Когда мы остаемся творениями, обратными ему, и тем не менее начинаем быть подобными ему, понимать, ощущать его, вплоть до слияния с ним. Как такое может быть? И здесь есть очень особое явление, которого в нашем мире не существует, когда две противоположные вещи соединяются вместе, и их соединение — это главное. Не желание отдавать Творца, не желание получать творение, а то, что происходит в связи между ними. Насколько они оба в соединении между собой раскрывают, насколько творение в связи с Творцом раскрывает именно из противоположности. Он обнаруживает это объединение и противоположности объединения. Они оба действуют таким образом, чтобы у творения возникла глубина чувства и подготовки, и в чувстве, и в разуме, чтобы постичь Творца. И это не может быть при другом условии, кроме как когда он усиливает свои разумы и чувства, он хочет быть и более обратным Творцу, и в то же время подобным Творцу. Это то, что мы должны понять. Это очень принципиально, потому что только мы на это способны. Только люди. Пожалуйста.
129. Однако на самом деле это две противоположности под одним управлением. Но это управление относится к двум различным объектам, то есть к двум силам — сила притягивающая и сила отталкивающая, где сила притягивающая действует в авиюткли, а сила отталкивающая действует в экраникли. Они сочетаются друг с другом, и обе действуют одновременно в двух местах.
Куфламед.
130. И чтобы выяснить подробнее, каким образом это должно быть, чтобы твердо знать и чтобы не пробуждалось никаких неясностей и путаницы, продолжим объяснение. Рассмотрим пример из материальной действительности, ярко поясняющий нашу тему. Например, когда ты видишь камень или человека, падающего с высоты места на землю, с высокого места на землю, то ясно видно, что человек притягивается сверху вниз с большой силой и скоростью. При всем том, когда он достигает и касается земли, то земля ударяет его и отталкивает немного вверх. 131.
Я пока не чувствую здесь вопросов, но если вы чувствуете, что есть о чем спросить, пожалуйста, спрашивайте. Но желательно близко к тексту.
131. И есть тут два предположения. Первое, что имеется у земного шара большая сила притяжения относительно каждой вещи, находящейся в воздухе. Если нет чего-то твердого, удерживающего ее. И потому, когда человек отрывается, например, от крыши дома и падает, попадает в воздух, сразу действует на него сила притяжения земного шара. И этим объясняется падение с большой скоростью на землю. Однако, тут имеется неясность. В соответствии с этим, земля должна была бы обнять его с большой любовью, так что не будет возможности двинуться с нее ни на сколько, ни на миг. А мы видим обратное, что в первый момент, когда он касается ее, она сразу же быстро отталкивает его, и он возвращается немного обратно наверх.
Мы видим эти явления не только по телу, которое падает на землю, и что земля не поглощает его, а в разных явлениях, когда два объекта действуют, с одной стороны есть сила притяжения, с другой стороны есть сила отталкивания. И две эти силы, они действуют в определенных условиях, либо за, либо против. И здесь вопрос, как мы, находясь с Творцом в противоположной природе, он абсолютно отдача, а мы получение, как мы можем устроить природу одного и другого таким образом, что мы придем к состоянию, когда каждый сможет включить в себя природу другого, чтобы нам затем соединиться. Мы видим это по нашему разуму, по нашей логике, в технике, в наших действиях в этом мире. Если мы хотим создать какую-то коммуникацию, какую-то связь между двумя системами, то каждая система, она должна включить себя в чем-то, другую систему, это согласно здравому разуму. Логики. Так как нам сделать так, чтобы в Творце было наше желание получать, а в нас было бы желание отдавать Творца? И тогда мы сможем соединить, собрать себя Творца и Творения согласно вот этому блоку, этой общей силе, в которой есть и желание получать от каждого, и желание отдавать от каждого, и чтобы они все работали в соединении, в понимании, в взаимном осознании. Хотя творец творения противоположны, но перед нами есть вопрос, как нам достичь состояния, когда эти две противоположности, они все-таки должны быть соединены до последнего элемента в каждом. Насколько сложный каждый, это ты желание отдавать, Творец, а это ты желание получать творение. И в этих противоречиях между ними, потому что Творец желание отдавать создал желание получать в творении, вместе с тем, как они могут быть в понимании, в дополнении, в соединении, в связи друг с другом. Ну, посмотрим, как это произойдет. Пока что у меня тут есть два вопроса, ответим на них. Мирхаз один.
Какая сила приводит к зивугу и какая к АК-удару?
Это мы будем изучать. Киев один.
Да, дорогой Рав, вот если я вас правильно понял, то есть как бы взаимное отталкивание и еще отношение вот между этими двумя. Вот что это за отношение должно быть?
А буре у рацион лашпия.
Творец — это желание отдавать относительно нас. И Он создал в нас желание получать. Обратно своему желанию отдавать. И из этого он хочет сложить особую систему, чтобы она была, хотя и из противоположного материала, и желание получать, но чтобы вела себя подобно ему, в желании отдавать. Согласно этому, желание получать с намерением ради отдачи будет как желание отдавать. Находится в слиянии с желанием отдавать. Таким образом, что нет никакой разницы между желанием отдавать Творца и желанием ради отдачи творением. Это называется слияние. Ну, скоро мы в это войдем поглубже. Вопросы правильные. Вы чувствуете то, что мы изучаем?
В первую очередь мы как бы выстраиваем именно отталкивание, а потом уже отношение вот мы к Творцу выстраиваем, либо наоборот.
Именно сначала отталкивание. Сначала мы должны выстроить все отношения между нами, поэтому сначала сокращение, отторжение, затем расчет, насколько можно, и тогда мы приходим к соединению. Это все входит в понятие цимцум и зивук дака. Венгрия, Польша.
In the point 129, he explained the attracting force is the avyut of the.
В 129 пункте он объясняет о притягивающей кли и об отталкивающей силе экрана. Затем продолжает и говорит, что их поместили вместе. Что называется, что в двух местах, но одновременно. Одновременно в двух разных местах. Как это может быть?
Мы сейчас будем изучать дальше, и ты поймешь. Я не совсем понимаю твой вопрос. Мы из текста поймем то, что нам Бали Сулам объясняет. Здесь нужно продолжать. Москва, 1.
То, что человек или камень ударяется и отталкивается от земли. Как вот можно этот пример понять лучше?
Ладно, мы продолжаем читать, и вы будете меньше умничать. Послушайте то, что говорит Бали Сулам, и это все у вас наладится. Вперед.
132. И в противоположность этому есть иное предположение, что имеется некая сила, толкающая сверху, из воздуха, над землей. И эта толкающая сила действует на все, находящееся в воздухе, толкая к нам на землю. Также и у земли есть только отталкивающая сила при полном отсутствии силы притяжения. И потому, когда отрывается человек от крыши дома, попадая в воздух, сразу действует на него эта толкающая сила сверху и опускает его на землю. А когда он касается земли, то она снова толкает его обратно вверх.
Как будто бы здесь есть несколько сил, которые воздействуют на один объект, на одно тело, только поочередно. Но
133. Однако, если мы сопоставим ветви с корнями в высших мирах, которые по множеству причин близки друг к другу, мы находим, что оба эти предположения неверны. И можно сказать также и здесь, что у каждого шара существует и сила притяжения, и сила отталкивания в соединении одно с другим. Если там сила авиют, сила притяжения, сила продолжить внутрь все, что в ней его. И в противоположность этому есть в нем сила твердости, жесткости, которая отталкивает от него любое внешнее тело, чтобы не проникло оно внутрь. В соответствии с этим, Всякое притягивание происходит, конечно, силы центральной точки ее самой внутренней части, так как там действует сила притяжения, что в нем. Потому что центральная точка — самая грубая ава, с наибольшей авиют из всего шара, и потому притягивает к себе все, находящееся в окружающем пространстве, находящееся под силой ее воздействия и управления.
Шар притягивает за счет того, что в его центре есть там все эти силы притяжения, связи, притяжения и...
Вместе с этим, при этом она ничего не притягивает до полного поглощения, как это должно было бы быть под действием только силы ее притяжения.
Если бы только сила притяжения действовала, конечно, это бы продолжалось до центра земного шара.
А в тот момент, когда притягиваемое относится к внешней части, сразу же пробуждается сила отталкивания, действующая в этой внешней части, то есть твердость, жесткость, кошиют, и отталкивает ее обратно наверх.
До сих пор понятно, да? Ну, это из природы, мы видим. Продолжаем.
135. Находим, что вещь, которую она притянула к себе, была получена не путем притягивания, а по-иному, так как остановилась посередине пути вследствие силы жесткости и отталкивания, препятствующей ей, как выяснили. Итак, зивуг и ака действуют тут вместе. И зивуг притягивает, а жесткость, твердость отталкивает. И благодаря этому принимает эту вещь к себе, а не заглатывает внутрь. Таким образом, можно говорить о том, что главное клиполучение — это сила отталкивания, что в ней, которая принимает его и удерживает его должным образом. И если бы не эта сила отталкивания, он был бы проглочен внутрь и погиб.
Понятно, да? Если бы не хватало одной силы отталкивания относительно силы притяжения, то то, что бы находилось в воздухе и упало на землю, прошло бы через материал земного шара, через материю его и до, вплоть до центра земного шара.
137. 136. Видим также, что притягивание и отталкивание уравновешены, как две капли воды, по мере их силы. Так как если бы была сила притягивания немного более, чем сила отталкивания, то не было бы никакой возможности двигаться, так как он бы приклеился к ней, как железо к магниту. А если бы была сила отталкивания немного больше, то вся Вселенная танцевала бы над ней и не могли бы прикоснуться к ней. Итак, получаем, что они уравновешены.
То есть мы находимся в такой системе законов, скажем, в нашем мире, когда всегда сила отталкивания, сила притяжения, это может быть и в физике, и в химии, и во всех уровнях природы. Они все уравновешены одна относительно другой, как следствие замысла творения. С одной стороны, Творец — это сила дающая, и создал природу в силе получения. И из этого у нас есть следствие всех законов природы на неживом, растительном, животном уровне, в нашей психологии, во всем, что может только быть. Всегда они находятся в неком равновесии между собой. И если одна сила бы поглотила другую, то никакая жизнь не могла бы развиваться. Пожалуйста.
137. И таким же образом пойми понятие «зивуг дака», действующее в высших мирах, что несмотря на то, что «зивуг» — соединение, слияние, и «ака», означающее «удар», ударное взаимодействие — это две противоположности, в любом случае они взаимодействуют в едином управлении, вместе, в одно и то же время, но в двух местах, а именно «авиют» и кошиют, твердость, жесткость. И помни это на протяжении всей этой науки.
Это то, что мы должны знать пока что, немного, потом на протяжении всего учения 10 сферот и всей нашей внутренней работы. Мы все время работаем с этим, с силой отталкивания, с силой притяжения. Кроме этих двух сил у нас нет ничего больше, и мы должны знать, как мы можем выстроить между ними такое равновесие, чтобы все время уподобляться высшей силе все больше и больше.
Турция 3.
Вопрос товарищу. Эта статья дала почувствовать, будто мы изучаем физику, есть ли связь каббалы и науки.
Все законы научные, которые мы раскрываем, они результаты очень ограниченные общих законов природы, которые изучает наука Каббала. Когда мы изучаем науку Каббала, мы раскрываем затем, насколько все законы, все теории, скажем, Эйнштейна и остальные, все они входят внутрь, в науку Каббала, и нет чего-то, чтобы могло выйти из отношений Творца и Творения. И поэтому здесь нет ничего нового. Я не понимаю, из чего вы спрашиваете. Мы в науке Каббала изучаем законы природы, то есть Творца, Творец — это природа, и Луким в гематрии Тева, природа. Мы изучаем истинные законы природы, из которых и возникают наши все отдельные законы, все частные законы, физика, химия, то, что есть в условиях нашего земного шара, нашего ограниченного мира. Но на каждом духовном уровне у нас есть немного отличия между законами, насколько желание получать и желание отдавать относятся в изменении отношений между ними. Согласно этому изменяются законы природы, которые находятся между ними. Вот так. Материя, желание получать, которое находится между желанием отдавать Творца и намерением ради отдачи творения, вот эта материя ведет иным образом. Поэтому то, что мы учим в нашей науке, мы изучаем всего лишь очень ограниченную часть реальности и очень иллюзорную. Почему? Эта часть фактически не существует, потому что не учитываем то, что сила Творца действует в творении. И поэтому эта реальность, она ложная. Когда мы начинаем подниматься на более высокие уровни, духовные, то мы уже раскрываем, что Творец, Он действует в творении, сила отдачи действует и порождает силу получения. И между этими двумя силами все творение и существует. И наука, которую мы изучаем, она называется наука истины или теория истины, наука Каббала, которая говорит о Творце, о высшей силе, которая действует и задействует творение, силу желания получать, нижнюю силу. А сейчас мы находимся в отрыве от этого, и поэтому это называется, что мы находимся в ложном, в обманчивом мире. Понятно? И сейчас мы перейдем к следующей части учения десяти сферот, к третьей части.
Мы продолжаем третью часть. Сто первая страница. Куфалев.
Ор Ишар Ор Хозер, включая 15 частей. Первая глава проясняет четыре основы, четыре килим и их корни. Пожалуйста. Есть Ацмут.
Есть Ацмут, сущность и Келим. Сначала распространяется свет бесконечности в виде Келим, а затем в них облачились света, которые являются Ацмут, сущностью. Первый пункт. Во всех мирах имеются Ацмут, сущность и Келим. И в начале всего распространилась бесконечность в виде десяти сферот Ацилут, в виде Келим, так как распространение указывает на огрубление света больше, чем было. Находим, что эти десять сферот — это десять Келим, которые создались распространением самой бесконечности. Только огрубился свет, и создались килим посредством распространения. И после этого распространения, посредством которого создались 10 килим, облачились в них сущность Эйнсов, сущность бесконечности. И это понятие Ацмут и Келим. Еще раз первый пункт словари. Есть Ацмут и Келим. Сначала распространился свет бесконечности в виде Келим, а затем в них облачились света, которые являются Ацмут, сущностью. Первый пункт. Во всех мирах имеется Ацмут и Келим. В начале всего распространилась бесконечность в виде десяти сферот Ацилут, в виде Келим, так как распространение указывает на огрубление света больше, чем было. Находим, что эти 10 сферот — это 10 килим, которые создались распространением самой бесконечности. Только огрубился свет, и создались килим посредством распространения. А после этого распространения, посредством которого создались 10 килим, облачились в них сущность Эйнсов. И это понятие Ацмут и Келим.
Хорошо, вперед внизу.
Первая сноска относится к словам «во всех мирах». Первый пункт. Пять миров называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия. Мир Олам от слова Эелем — сокрытие, так как свет бесконечности скрывается в каждый раз в них, каждый раз все более. Как здесь это объясняет Ари? И сразу переходим к шестому пункту.
Шестой пункт, внутренний свет, проясняет 10 сферот Ацилут. Его смысл непостигаем. И называется Эйнсоф, бесконечность, чтобы указать на то, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет, и более того, в ней начинается влияние света. Седьмая сноска выясняет распространение. Распространение указывает на итавут, на огрубление света больше, чем было в Творце. Если нет, в чем и каким образом отделился бы свет из общности Творца, чтобы называться распространение света от него и вовне? И это огрубление является изменением свойств, которое приобрел свет вследствие прихода в творение.
Девятая сноска
выясняет, когда огрубился свет. Это учит нас, что келим — это порождение самого света. Так как свет при его распространении для получения творением спускается по четырем стадиям хубзон, вплоть до того, что порождает в творении желание получать, и это желание получать, стадия далит, главное кли в творении. И это авьют, который приобрел свет при распространении. А три первые стадии — это только причины для раскрытия четвертой стадии, и вопрос обязательности и порядка этих четырех стадий выясняется в предыдущих частях.
Турция 3, прошу.
Вопрос товарища. Когда я чувствую отталкивание, отторжение, но в течение урока ничего не могу чувствовать, кроме себя, как мне преодолеть это?
Молиться Творцу, который сейчас раскрывается всем и пробуждает именно в тебе силу отталкивания, это исходит от него. Спроси его, почему он тебя отторгает? Почему дает тебе такое желание, что тебя отталкивает? Спроси. Что произошло? Чем ты провинился? Почему он хочет выкинуть тебя с урока, где говорится о его раскрытиях творением? Он что, не хочет раскрыться тебе? Нужно задавать вопрос, нужно выяснять. Может быть, именно таким образом, что он тебя отталкивает, он хочет, чтобы ты обратил внимание, что ты недостаточно приближаешься. Он тебе дает возможности приблизиться, а ты не пользуешься им. Ты это не делаешь. Он тебя приближает. Так он тогда действует наоборот. От тебя отталкивает не к себе, а от себя. И тогда хочет таким образом привлечь твое внимание, насколько ты к нему притягиваешься или нет. Да? Но в любом случае потребуй от него ответа. Киев 1.
Рав, вот я признаюсь, я просто очень люблю ТЭС изучать, и целыми днями прям могу вот этому посвятить. Мне как-то надо делать сокращение на это чувство вот удовольствия, которое я просто невероятно испытываю. То есть как-то его направить куда-то надо.
Ничего не могу тебе сказать на это. Я тоже очень много изучал ТАСС. Много учил. Впоследствии человек выясняет, что эта наука не приближает его к Творцу. А насколько эта учеба изменяет его сердце. И поэтому нужно учиться. Но основная цель учебы, чтобы наше сердце, то есть желание получать, начало все больше и больше желать уподобиться желанию отдачи. А это результат не того, что я изучаю как науку, как обычную науку, учение 10 сферот. А это результат того, что я нахожусь в группе, и то, что я принимаю участие в разного вида объединениях, То есть почувствовать, насколько высший свет действует на мою материал. Об этом говорится в ТЭС. Это возможно при условии, что моя материя впечатлится этим высшим светом, но не изучать чисто разумом. Если бы это дали учить людям как в университете, то тогда надо было написать, ну, знаешь, тысячи книг. Потому что то, что здесь написано, это просто 0.00001% от того, что есть. А в общем и целом, из всего, что происходит, из всего, что каббалист раскрывает в своем сердце, в своем желании ради отдачи, здесь взяли немножко для того, чтобы дать нам какую-то связь между действиями Творца и действиями Творения. Но на самом деле в этом ТЭС у нас есть, ну, я тебе скажу, тысячное того, что происходит, в духовном. Невозможно изучить все эти действия. Дается несколько правил для того, чтобы мы привлекли свет, возвращающий к источнику. Но не для того, чтобы наполнить разум, а для того, чтобы подействовать на сердце. Вот и все. И поэтому Баля Сулам, когда он писал учение 10 сферот, и другие каббалисты, которые пишут об этом, они имеют в виду, что за счет того, что они рассказывают об этой науке, соотношение светов, келим, зевогдака, все эти дела, они имеют в виду, чтобы ты своим чувством впечатлился по отношению к свойству отдачи, и пожелал бы, чтобы свойство отдачи проникло в тебя и управляло бы твоим желанием получать, чтобы все желание получать было ради отдачи, для того, чтобы отдавать. И ради этого они писали. А иначе нельзя. Нельзя даже изучать науку Каббала. Почему она была скрыта все тысячи лет? Потому что люди пользовались бы ей для того, чтобы изучать ее как обычную науку. И только когда множились беды, неприятности, проблемы, человек начал задаваться вопросами, для чего я живу, когда пришло время развития, тогда появилась возможность изучать и обучать каббале, а в наше время вообще всем, как пишет об этом Баль Сулам, мы это проходили. Он говорит, что для всех не только можно, необходимо, обязательно изучать науку Каббала, потому что мы пришли к состоянию, когда нужно раскрыть нашу связь с высшей силой. Но только для этого. Не для того, чтобы знать, а для того, чтобы приблизиться к высшей силе. Начинать ее ощущать, понимать ее, подсоединяться с ней. И в конце концов прийти к слиянию. Только для этого. И разум здесь не поможет. Разуму нужно немножко для того, чтобы выстроить у нас направление чувств. А все исправления только в желании получать. То есть в чувствах.
Ну вот для того, чтобы приблизиться вот к этой силе, к высшей, да, уподобиться ей, при том, что я чувствую удовольствие, я не говорю даже про разум, просто удовольствие, воодушевление какое-то особое при изучении. Вот это удовольствие, наслаждение, его нужно сократить, его нужно как-то направить правильным образом при изучении.
Пока учись так. Пока изучай так. Да. Потом, когда ты будешь меньше заботиться об учебе, это придет позже. Будет время, когда ты вообще не захочешь учиться, а затем ты начнешь учиться после всего этого перехода, только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. И именно для этого они и писали всю Каббалу и вообще всю Тору только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Как мы изучаем это в 155-м пункте, Куфнуней, в 155-м пункте, в предисловии к учению десяти сферот. Когда каббалисты говорят, что все должны изучать Каббалу для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, а не для того, чтобы понять материал. Но это придет позже. Пока изучай, как есть. Потом будет время, когда то, что ты будешь учить, ты попросишь у Творца, ты будешь умолять Творца забыть. Забыть. Для чего я изучаю? Чтобы просто заполнить свою память разными премудростями, если это не в моем сердце, и которое начнет работать в связи с этим, когда я увижу, что мое желание проводит те действия, которые мы изучаем, иначе для чего мне это нужно? Так вот ты будешь просить забыть в разуме, чтобы осталось только то, от чего впечатляется сердце.
Забыть в разуме, чтобы усилие у меня было постоянное.
Потому что это не в этом цель — наполнить разум. Это не цель. Что тебе с того? Твоя душа от этого не достигает никаких исправлений. И получится, что ты в своей жизни, ну, что ты достигнешь? Заполнишь все ячейки памяти, ну и пока, потом что? Попадаешь в могилу, какая польза? Тебе нужно исправить душу, вечную часть в тебе. Ты живешь или ты умираешь, это с тобой. Так поэтому тебе сейчас дана возможность во время существования в материальном теле как раз исправлять, наполнять душу. Вот прилагаю усилия в этом направлении.
5.14.
Здесь написано, если я правильно понял, что свет за счет огрубления становится кли. Как свет может быть и кли? Как он становится кли?
Отраженный свет. Орхозер. Скоро будем изучать. Квинс.
Здравствуйте, Раф. Спасибо за возможность задать вопрос. Понятие «ацмут» и понятие «свет» — это одно и то же?
Кен. Да.
Да.
Кабью-фри.
Кабью-три.
Thank you, Rav. You just say that we are studying only a tiny part of Kabbalah.
Вы говорите, что мы изучаем лишь очень маленькую часть науки Каббала. Как такое возможно? Чтобы мы снова и снова не проходили круговороты.
Тебе не нужно знать Каббалу для того, чтобы не было круговоротов. Тебе нужно постичь исправление твоей души для того, чтобы не было кругооборотов. И это не зависит от количества знаний, вообще не зависит. Зависит только от исправления твоего желания. Желание не разума. Разум существует только для того, чтобы исправить желание.
Ниф.
Ниф.
Десятая сноска проясняет состояние облачения. Облачение, его смысл подобен исчезновению, так как облачение скрывает облачаемое. Но из-за его желания раскрыться, и вследствие того, что без исправления в виде этого скрытия невозможно ему раскрыться, он скрывается в нем и раскрывается посредством этого.
Дальше.
И такое исправление всегда называется по имени облачения или одеяния, и облачение это используется для двух понятий — для скрытия и для раскрытия. И в нашем случае также, поскольку невозможно постижение нижними света без кли, Поэтому свет облачается и скрывается в кли, чтобы низший мог постичь его посредством этого кли, в которое он облачен, и пойми это как следует.
То есть для того, чтобы понять все, что угодно, мы прежде всего должны проявить потребность, хиссарон к этому. Почему это происходит, почему не происходит, откуда берется, а почему это так, а не иначе. После того, как у нас есть ощущение хиссарона, ощущение скрытия, потом можно подойти к состоянию, что мы раскрываем само явление уже по-настоящему. Поэтому прежде всего скрытие, затем постепенно, по мере нашей возможности раскрыть правильно скрытие, скрытие исчезает, и вместо него мы раскрываем то, что это скрытие скрывало. Поэтому нужно относиться к тем скрытиям, в котором мы находимся, когда все скрыто, относиться правильно. Творец скрывает все для того, чтобы... Ну, мы как от младенца, от маленького ребенка. Мы оставляем ему только то, что наверняка ему не навредит. И постепенно раскрываем ему все больше и больше, больше. Но лишь в той мере, в которой он может правильно себя вести с тем, что мы ему раскрываем.
5.25.
Есть кли и свет, и это похоже на то, что мы учим, что тьма засияет как свет, или проявление света из тьмы, что свет должен пройти через кли, через нас, раскрыться в нас.
Да, но когда мы раскрываем кли, мы должны понять, что само кли — это хиссарон света. Духовное кли — это не то, что мы раскрываем в нашем мире, а то, что мы раскрываем, что вот здесь недостает света, и недостаток света — это кли. И тогда получается, что у нас нет в мире ничего, кроме света, только недостает в каком-то месте, и кажется, где-то, пока не появляется раскрытие недостатка Творца. Самого как такового кли не существует. Когда Творец говорит, создал я злое начало, создал кли, это все только раскрытие хиссарона. Но это сейчас не важно. На сейчас это не нужно в это слишком входить. Все в свое время. Москва 1.
Снизу вверх облачение это, и когда сверху вниз. Это вот облачение происходит, оно одновременно?
Это будем проходить не сейчас. Спрашивая в относительно того, что мы проходим. Испания 1.
Салон Раф, салон Хаверим. Al corregir el alma en la decena, se crea el rostro de cada grado y se revela así la mente del superior, la mente interna.
Repeat, please.
Пусть еще раз спросит.
Повтори.
Sí. Al corregir el alma en la decena, se crea así el rost de cada grado.
В исправлении души в десятке создается вот, каждое состояние, и в это облачается высший разум.
Я не понял вопрос.
На исправление каждого этапа в этом возникает рожь, и так постигаем высший разум?
Да, это то, что мы скоро будем проходить. Ну, вопросы немножко. Мы еще не дошли до этого. Ниф, пожалуйста.
Второй пункт. Исправление экрана. Воспрепятствовать высшему свету распространиться в кли Малхут. И он создает разделение между миром Ацилут и остальными мирами. Второй пункт. И вот когда достигло это распространение Малхут мира Ацилут, увидел высший Создатель, что нет силы в нижних получить этот свет, если он распространится далее. И когда закончилось десятое кли Ацилута, появился там один экран и занавес, который приживает между Ацилутом и остальными мирами, находящимися ниже него. Еще раз, второй пункт. Исправление экрана воспрепятствовать высшему свету распространиться в кли Малхут. И он создает разделение между миром Ацилут и остальными мирами. Второй пункт. И когда достигло это распространение, Малхут мира Ацилут увидел высший создатель, источник, что нет силы в низших получить этот свет, если он распространится далее. И когда закончилось десятое кли Ацилута, появился там один экран и занавес, прерывающий между Ацилутом и остальными мирами ниже него.
20-я сноска.
20-я сноска, проясняющая, увидел это распространение. Таким образом, после того, как уже распространился свет в трех первых стадиях, которые называются Хохма бина Зарампин, и после того, как закончилось распространение в Зарампине, он пришел к распространению в стадии Далит, которая называется Малхут. Но прежде чем распространился свет в трех предыдущих стадиях, не может он распространиться в Малхут, так как они вызывают появление одна другой по причине и следствию.
Дальше.
30-я сноска выясняет, нет силы в нижних получить этот свет. Так как сила сокращения правит в стадии Далит, и потому нет силы у стадии Далит самой, самой нижней из всех, получить свет. Сороковая сноска проясняет, когда закончилась десятая кли Ацилута, то есть стадия Далит, которая называется Малхут. Из этого мы можем понять, что кли Малхут и экран в нем — это два особых отдельных понятия, так как кли Малхут — это свет, который огрубился до стадии Далит, и над ней правит сила сокращения. А экран и занавес над ней установлены в ней впоследствии, позже.
Еще раз прочти.
Еще раз 40-й пункт проясняет, когда закончилась десятая кли Ацилута. То есть стадия Далит, которая называется Малхут. И из этого мы можем ясно различить, что кли Малхут и экран в нем — это два особых отдельных понятия.
Есть отдельно Малхут и экран в ней самостоятельно.
Так как кли Малхут — это свет, который огрубился до стадии Далит, и над ней правит сила сокращения. А экран и занавес над ней установлены в ней впоследствии.
Это мы еще будем проходить. Я должен сказать скоро-скоро, а потом-потом, но так он так объясняет. На самом деле это правильно. Постепенно. Прежде всего мы получаем общие знания, а потом все выстроится. Дальше.
50-й пункт проясняет экран и занавес. Экран и занавес — это одно целое, то есть там появилась задерживающая сила, подобной перегородке, охраняющей сверху Малхут, чтобы высший свет не прорвался внутрь нее.
То есть есть некая сила, которая не дает высшему свету проникнуть в Малхут. И эта сила называется сокращение, экран, паргот. Ну, смотря как мы об этом говорим. Дальше.
60. 60-я сноска проясняет то, что прерывает между экраном и мирами. То есть этот экран, кроме защиты Малхут, имеет еще функцию. Он прерывает между миром Ацилут и остальными мирами.
Ладно, у нас осталось, ну, допустим, четверть часа, может быть, перейдем к Хануке. Все-таки в эти дни есть особое свечение, то, что называется Ханука, это некая остановка, когда мы переходим из килим отдачи ради отдачи к получению ради отдачи. Поэтому стоит это отметить, пожалуйста.
Перейдем к следующей.